Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – страдания Машиаха. Это необходимая часть для поиска и нахождения ключа книги Деврей Раямим, летописи царей Израиля. Задача – стать царем. И в настоящий момент мы находимся в изгнании, в условиях того, что мы страдаем, Машиах страдает, и ситуация весьма печальная. Как стать царем в условиях страдания Машиаха? Ну, начнем с того, что говорит об этом книга Месилат Йешарим, книга, которую написал Рамойша Хаим Луцата, и она действительно показывает человеку, как, согласно ее названию, как проложить себе пути прямых людей. Прямые люди, по-русски это не очень звучит, человек прямой, это типа как, несогбенный. Прямой с точки зрения иудаизма – это тот, кто продолжает путь, определенный от сотворения мира, которым, соответственно, шли его праотцы. Тот, кто своими дорогами, своими тропинками, более точно, или стезями блуждает, это обратное от состояния Месилат Йешарим. В царство можно прийти, если ты продолжаешь некое божественное творение, принимаешь участие в определенном плане божественного творения. Иначе ты, согласно уровню твоего интеллекта и недостатков, оказываешься, в общем, возле разбитого корыта. Итак, Месилат Йешарим, книга, прокладывающая прямые пути, рассказывает нам о том, что будет во времена Машиаха, и, соответственно, этого нет у нас сегодня. Говорит книга Месилат Йешарим, «Нага шалом вишалва, ашер ле малахе ашарет». Вот мир и покой, который свойственен ангелам служения. «Ашер кулам смехим ба водотам», которые все рады своему служению. Ангелы радуются своему служению. Мы зачастую смотрим на наше служение, как на ношу, а Всевышний сотворил весь этот мир, чтобы он был радостным, и в частности, человек, который соблюдает заповеди, осуществляет служение. Если мы при этом не радостны, это означает, что мы не очень правильно иудаизм принимаем как лекарство. Еще в советское время говорили, что религия – это опиум для народа, она, в принципе, такой должна быть, она должна человека приводить к счастью. Если мы, к счастью, в рамках иудаизма не приходим, значит, мы как-то неправильно его принимаем. Итак, все будут радоваться, как ангелы, в своему служению. Иш, иш аль макому. Человек, каждый человек на месте своем. Обратите внимание, насколько емкие слова. Человек на месте своем. Чем обычно недоволен человек? Своим местом. Каждому кажется, что он немного обделен, что ему положено не его место, а место кого-то другого. И он свое место пытается расширить. Так устроен мир, что радость, определение радости – это расширение своих границ. И любое место, оно сужает границы, в которых находится человек. Поэтому сегодня люди своим местом недовольны, каждому хочется намного больше, чем он имеет. Так вот, тогда каждый будет доволен, рад месту своему. Посмотрите, каждое слово – это Виленский Гаон, поэтому восхвалял Рав Моше Хаим Луцата, говоря, что если бы он был жив в его дни, то Виленский Гаон пошел бы пешком к нему учить Тору. Каждое слово емкое. «Вейн ихад митканэ бахэверо клаль». Ни один человек не будет завидовать другому. Каждый будет видеть и понимать, что то, что он имеет, для него предназначено, ему этого достаточно. «Кикулам юдим реэмет», ибо тогда все постигнут истину, «ламито», «эмет ламито», полную истину. «Ваализим алятовы будут радоваться добру, ашер биядам усмехим». И будут радоваться добру, которое в руках их, и будет у них симха, состояние удовлетворения их душ. Итак, если мы подведем итог, что будет в дни Машиаха, то мы увидим, что отсутствие этого и является определением понятия страдания. Наша задача в условиях до прихода Машиаха, в условиях страдания прийти ни много ни мало в какой-то мере к той радости. Итак, еще раз, человек уподобится в аспекте мира и покоя ангелам служения, которые рады своему служению. Каждый человек останется на своем месте, и один не будет завидовать другому. все постигнут истину и будут радоваться добру, которое дано им в их наделе. Если этого не происходит, то это определение страдания. Поколение тому назад я шел по городу Бершева, больше, чем поколение тому назад, где все столбы были обклеены такими, ну, тогда еще компьютерное обеспечение было слабеньким, такими записками, листовками, почему евреи не читают в синагогах 53 главу книги пророка Йешаяху. И я тогда был молодой человек, с Танахом еще был знаком, скажем так, меньше, чем сегодня, и мой ответ был примерно такой, по той же причине, почему не читают 52 и 54, что в синагогах не читают книги пророков. Однако я ошибся, это была большая ошибка, потому что 52 и 54 как раз, да, читают в качестве авторот разных недель суббот, а вот 53-ю не читают, ровно как не читают и многие другие. Поэтому сущностно мой ответ был, ответ самому себе был весьма верен, что у нас всего 54 недели, и Танах огромный. И наши мудрецы, согласно смыслу, какое-то количество повествований из пророков поместили нам в качестве авторы. 53 главы, как и многих других глав книги пророка Йешаяху, там нет, потому что шаббатов у нас всего 54, а только в книге пророка Йешаяху 65 глав. Поэтому как бы... Итак, сущностно мой ответ самому себе был верен, однако не совсем. И поскольку сегодня... христиане, которые борются против еврейского воззрения на наш завет, используют эту 53 главу для того, чтобы указать, что мы не совсем правильно поняли значение слов пророка Йешаяху, то надо это, несомненно, сказать, к тому же, что наша тема непосредственно этого касается. Страдания, бедствия Машиаха. Итак, что написано в 53 главе, которую... за уши притягивает христианская церковь, говоря, что евреи, они чуть-чуть не поняли, что Мессия уже пришел, а евреи чуть-чуть оказались в стороне. 53 глава книги пророка Йешаяху. «Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господня Господа на ком явилась? И взошел Израиль, как росток, и как корень пророс из почвы сухой. Не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им». Он презираем был, отвергнут людьми, страдалица, изведавший болезнь, и как бы, отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его. Так народы мира пытаются сказать, что речь идет о том, что Машиаха не признали, не приняли и так далее. Но текст этот вообще говорит про еврейский народ, про Израиль, и про Машиаха, который находится, несомненно, в том же состоянии, что еврейский народ, и в намного более худшем, потому что чем более велик человек, тем сильнее его страдания. Но болезни наши переносил он. Вопрос, кто кому эти слова говорит? Кто переносил? Машиах переносил болезни своего поколения. Чьи болезни? Еврейский, нееврейский? Еврейский народ переносил. Ну, увидим, что об этом сказано в наших первоисточниках. «И боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Богом и истязаем. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, и Господь возложил на него грех всех нас. Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание». Овца, ведомая на заклане. «И как овца безгласная перед стригущими ее, и не открывал рта своего. Из заключения и от наказания взят он был, и кто расскажет о случившемся с поколением его? Ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего поражение ему. И дана была с грешниками могила ему и с богатыми при смерти его, хотя не совершал он насилия, не было лжи в устах его. Но Господу угодно было сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности. Увидит он потомство, продлит дни свои, желание Господа в руке его осуществится. За труд души своей увидит добро, насладится мудростью своей, оправдал праведника, раб мой перед многими,
и грехи их он нес. Поэтому я дам ему удел среди великих, сильными будет делить добычу за то, что рисковал жизнью своей, и к преступникам причислен был, и грех многих нес он, и за преступных выступался». Итак, 53 глава «Страдания Машеха». Давайте пытаемся понять, что же здесь на самом деле сказано. На первый взгляд, данное повествование можно притянуть за уши к христианской трактовке о мучении гибели Машеха, что главы христианской церкви приводили на диспутах с раввинами, не таких уж многочисленных, поскольку всегда проигрывали, причем очень сильно и с большим-большим провалом. В диспутах с раввинами, инициированных ими в средние века, на что ссылаются они сегодня, упрекая еврейский народ в недопонимании. Еврейский народ недопонял, был Машиах, и его казнили, соответственно, римляне в любом случае не евреи казнили того, кого христиане считают мессией. И, короче, нас упрекают в недопонимании главной концепции мироздания прихода Машиах. Машиах – это царь. Соответственно, книга летописи царей Израиля говорит о том, как прийти к царству. И наша проблема сегодня, что наша задача – прийти к царству в условиях страдания. Итак, о ком говорит 53 глава? Давайте сейчас пытаемся посмотреть. Конечно, речь может идти вообще не о Машиахе, а о других людях, например, о 10 мучениках царства, которых казнили римляне жесточайшим образом, о рабе Ишмаэле, первосвященнике Иерусалимского храма, о множестве мудрецов и великих праведников, которые были убиты в многочисленных погромах, которые происходили, и они сохранили верность своему народу. Последний пророк Иудеи, пророк Малахи, перед основанием второго храма, Эзра, который является автором книги Деврейха Ямим, он предупреждал, что Рим разрушит и, самое главное, разграбит храм, забрав себе все его ценности и понятия. То есть, если до разрушения второго храма концепции, которые были у нашего народа, как то Машиах, как то заповедь, связь с Богом, концепция храма, где божественное присутствие распространяется, другие народы, они, в общем, ни на что подобное не претендовали, особенно если они приходили в землю Израиля, видели Иерусалимский храм, где любой человек любого состояния мусора в его голове, любой национальности, любых наборов своих верований, представлений и прочее, он видел, что это место действительно отличается от всех других мест на земле. Так вот, наступит время, говорит пророк Малахи, он же Эзра, автор книги Деврей Хаямим, что римляне украдут у нас все концепции, которые займет у них христианская церковь, нас объявят людьми недопонимающими и теми, от кого Бог отвернулся, и, соответственно, все наши ценности украдут и припишут своей новодельной, новосозданной религии Эдома. Пророк Малахи. «Китомар Эдом рушашну». Признает Эдом рушашну. Мы разрушены, мы опустошены. Наше мировоззрение, наш эдомский образ жизни приводит нас к внутреннему опустошению. Мы обманываем себя и других тем, что утверждаем, что у нас есть возвышенная мотивация, когда в действительности ее нет. И все те ценности, которые мы украли у евреев, мы признаем рушашну, мы опустошены. Украли, но не прижилось у нас. Все это не работает. Выношу вы не в нахоровод. Но что они скажут дальше? Мы вернемся и построим наши развалины. Они абсолютно не отчаиваются. Они говорят, мы будем продолжать дальше. Построим развалины. Ко амар ашем цвакоис, так сказал Господь Бог воинств. Ремы и вну войне рос. Они будут строить, я буду разрушать. Вейкарула рем гвун лишай. Назову их границы нечестивости. Верам ашер зам ашем адулам. Народ, на который гнев Бога продолжается вечно.
Итак, нельзя украсть религию одного народа, этот народ объявить изгоем, а самому все эти ценности себе перенести, а все, что нужно, отредактировать и убрать, так что из 613 заповедей не остается как бы ничего. Но при этом вроде как Ветхий Завет является святым. Так нельзя. Говорит Раши. «Китомар и дом рушашну». Скажет и дом, мы опустошены. «Вим ямру махриве мигдаш». Скажут разрушители храма. «Митхилатейну рашим рейну». Вначале действительно у нас было пусто. Ничего у нас не было. «Аваль мааташа ешарну мебизат Иерушалаем нашу ванивне хоровод шеладну». Сейчас, когда мы обогатились от грабежа Иерусалима, то мы вернемся и отстроим наши развалины. То есть на каком-то этапе Исав понял, что живя тремя энергетическими первоосновами, зависть, страсть и стремление к славе, можно прийти только к образу римлянина. И они поняли, что как бы надо немного пересмотреть ситуацию. Надо добавить какие-то элементы религии так, чтобы можно было скрыть внутреннюю пустоту и внутреннюю скверну. И тогда все будет хорошо. И сказали, рушашно, но мы у евреев все возьмем, их унизим и все концепции мы заберем. Итак, с разрушением храма народы мира украли у нас все центральные идеи Торы и приписали их своей новосозданной религии дома, милосердие, связь с Богом, заповеди, Машиах, воскресенье вместо субботы. Как бы, какая разница? Да? Можно воскресенье? Так они считают. Для опровержения подлога нам надо ясно увидеть в простом смысле текста о мучении, кого идет речь, и при каких условиях это произойдет. И первый вопрос, идет ли речь о Машиахе, предназначенном для заклания, или речь вообще о человеке, каком-то другом или о чем-то совершенно ином, о всем народе в целом, о чем здесь точно идет речь. И нам еще раз подчеркиваю, это нужно, мы сейчас не занимаемся опровержением никаких других религий, ну то есть занимаемся, но не эта цель. Наша цель опровергнуть самих себя, там, где в нас живет вот этот идумей, который пуст внутри, но внешне как бы придерживается чего-то, нужно себя изоблачить. Иудаизм, он, когда говорит в основном о разоблачении обманщиков, лживых благочестивцев, ханжей и прочее, прочее, он призывает нас не к злоязычию, не к тому, чтобы сканировать людей и давать им определение, на сколько процентов они святые, на сколько пустые и бессмысленные. Нам в первую очередь необходимо, не в первую очередь, а нам необходимо исправить себя. Человек близок к себе, это известно, поэтому нужно работать над исправлением себя. И все эти механизмы нам дали наши мудрецы для исправления себя, а не для того, чтобы запятнать кого-то другого. Итак, о чем идет речь? Отметим, что предыдущие и последующие главы книги пророка Йешаяху говорят не о каком-то отдельно взятом человеке, а в целом о народе Израиля. Поэтому предположить, что эта глава, она принципиально отличается, касается Машиаха, особенно убитого, воскресшего и так далее, оно не является правильным. Все это касается еврейского народа в целом. Первый стих определяет условия исполнения этого пророчества. И давайте посмотрим первый стих. Что он говорит? Итак, первый стих говорит следующее. «Миги мин лишмуатейну, узро агашем альми галта». «Кто поверил бы слуху, дошедшему до нас, и мышца Господа, на ком явилась?» Итак, действительно, слух совершенно нереальный, нереальный в этих условиях. Слух какой-то будет, когда наступит в этом мире совершенно другая жизнь, которая называется в словах решением первых комментаторов «Мациют Аметит» – истинная реальность. «И вошел он, Израиль, как росток, и как корень пророс из почвы сухой. На виду в нем ни красы, ни красоты, видели мы его, но не таков был образ его, чтобы прельститься им». Кто это говорят? Народы мира о еврейском народе. Это глава «Признание народами мира» еврейского народа, как и все предыдущие главы, говорят о еврейском. Пророк Йешаяху, он вообще был евреем по национальности, он обращался к нам, а не к новодельным каким-то религиям. Итак, он презираем был, отвергнут людьми, страдалец, изведавший болезни, как бы отвращая от себя лица, презираем был, и мы не почитали его, скажут народы мира, что они действительно не поняли, какая задача еврейского народа в творении – быть светом для других народов. Евреи, постепенно ассимилируясь физически и концептуально, все меньше и меньше несут народам свет, но тьма в этом мире все больше и больше среди народов, поэтому, в общем, того света, что мы можем принести сегодня, если мы будем возвышенными, достаточно для того, чтобы, при условии, да, если мы будем возвышены, иначе свет с тьмой вперемешку, это очень печально. Окей, итак, давайте посмотрим, что говорят по этому поводу наши комментаторы. «Ми еймин лиш муатейну», говорит Раши, «кто поверил бы слуху этому?» Какому слуху? «Кен ямруга акум», так скажут язычники, говорит Раши. «Иш лерейгу», чек ближнему своему, «илу гаину шумим ми пиахери маша анахну роим эйн лагамин». Если бы мы от других слышали о той славе, которая будет еврейского народа, когда придет Машиах, когда его величие еврейского народа раскроется перед нами. Когда еврей, короче, придет к царству, он будет выглядеть так, что народы скажут, что кто мог бы поверить этому слуху, если бы такой слух мы услышали, что евреи действительно такие, мы бы не поверили. Везроа Гашем и мощь десницы Господа, кезот бегадлут вегод альми неглет адгейна. Такое величие и слава Бога, кому раскрывалось до того времени. Итак, если речь здесь идет и о Машиахе, она, да, идет и о Машиахе в том числе, то концепция Машиаха – это раскрытие славы Бога такой, что евреи не будут в изгнании, а что весь мир признает, что мы избранный народ, и мы изменимся, мы станем народом царства, народом достойного царства. Стало быть, пока до сих пор ничего подобного не происходит, и с течением времени изгнание, в общем, в какой-то мере становится все более темным, ибо свет мы не производим в достаточной мере. Раскрытие истины в конце дней, приход Машиаха предполагает фундаментальные изменения в этом мире, пропажу злого начала и небывалое раскрытие божественного присутствия. Иудаизм не предполагает концепцию появления и пропажи Машиаха, когда на тысячелетия продолжают господствовать в мире грех, зло и римское воззрение на мир, то есть эго человека, внешне выглядящего более-менее причесанным, но внутри злым, нечестивым и, самое главное, опустошенным. Там, где пусто, там пусто. Итак, иудаизм не предполагает такой фазы появления Машиаха, как рождение, пропажа, воскрешение, которое тоже ни к чему не привело и так далее. В иудаизме такого нет. Это не из иудаизма. Мецуда Давид. Везроа Хашем. И мощь руки Господа. Вехозек коах зроа. Хашем бавур миниглетами и мотулам Лешенамин Шегелазро Узо Бавур Исраэль. И рука Бога, которая раскроется с древних времен, чтобы мы поверили, что раскрытие было для Израиля. То есть более немножко сложно написано. Простыми словами, что Мецуда Давид говорит, что всему миру будет очевидно, что раскрытие божественного света, божественного величия и могущества происходит ради Израиля. «И взошел Израиль как росток и как корень из почвы сухой». Речь идет об Израиле, еврейском народе, который на протяжении тысячелетий исторического процесса презирали народы мира, изменив к нему свое отношение в конце дней. В конце дней они изменят свое отношение. Очевидно, что пророчество этой главы еще не исполнилось, но приближается. «Он презираем был и отвергнут людьми». Обратите внимание на ключевое слово «был». «Он». Еврейский народ, Машиах, презираем был и отвергнут людьми. То есть приход Машиаха приводит к тому, что и еврейский народ, и его царь Машиах был презираем и отвергнут людьми, а потом перестал, потом истина раскрылась. До сих пор в мире такого рода истина не раскрылась, и наша задача в своей собственной жизни в небольшой доле раскрыть этот образ будущих дней, а то, что это возможно, сказано в Талмуде, в трактате «Брахот», Оламха тире бехаеха. Мир твой ты увидишь при жизни твоей. Мир грядущий, мир душ и мир награды, мир божественного раскрытия на земле ты увидишь при жизни своей. Определенная проекция может, не может, а у каждого человека в его жизни есть определенная проекция его мира. У кого геном, преисподнюю, у кого ганеден, у кого смесь того и другого, у кого сначала геном, потом ганеден, у кого-то ничего, и его не ждет ни геном, ни ганеден, а переселение душа, чтобы дать ему новую попытку не тупить в этом мире, начиная со своего рождения и до своей смерти. Короче говоря, все очень динамично, но в нашей жизни реально все это раскрывается. Поэтому просто посмотри на то, как ты живешь сегодня, и пойми, что ожидает тебя в грядущем. Вот именно это и ожидает. Именно это, то, как живешь сегодня, насколько ты царь или раб, насколько ты страдаешь, страдаешь здесь, будешь страдать и там. Тот, кто страдает здесь во имя Бога, искренне, действительно, во имя Бога, тот, кто идет на какие-то ограничения и так далее, его ждет большая награда. Но только есть один момент. Он не воспринимает свою эту деятельность как страдание. Он, может быть, фактически мучается, фактически ему тяжело, он сносит боли, все что угодно. Но он при этом не страдает, его душа при этом радуется. Вот если душа радуется, несмотря ни на что, это свидетельствует о наличии царства в этом мире и о наличии доли в мире грядущем. Если человек страдает, то значит, он просто не умеет жить, потому что в этом мире можно не страдать. Некоторые люди, не дай бог, кончают жизнь самоубийством. Люди, которые с точки зрения их окружающих, они, в общем, вполне нормальные, красивые, образованные, здоровые, имеющие необходимое количество материальных средств для существования, имеющие какие-то душевные, духовные ценности и так далее, вдруг что-то они умудряются свою жизнь закончить. Это, конечно же, очень большой грех, это убийство, тем более убийство самого себя, это грех убийства и прочее, но, во всяком случае, они решили так распорядиться со своей жизнью. Им в этом мире, имея, в общем, все достаточно неплохо, у них в этом мире почему-то было одно сплошное страдание. Вот так жить нельзя. Страдание – это обратное состояние царства, где человек реализует свои духовные задачи. Подчеркиваю, бымкому, вместе своем. С этого мы начали Месилат Йешури. Вместе своем реализовать задачи – это не означает претендовать на чужое место, потому что в этом мире, об этом сказали наши мудрецы, один человек не может проникнуть в царство другого даже на толщину волоска. Поэтому реализовать цели ты должен реализовывать свои цели, а не пытаться проникнуть вместо ближнего своего. Во-первых, тебе не удастся. Во-вторых, если теоретически ты там окажешься методом насилия и прорыва, то ты поймешь, что там тебе на самом деле нехорошо, тебе там не надо быть, это не твое место, и, к счастью, тебе это не приведет. Итак, концепция Машиах, он презираем был, отвергнут людьми. Соответственно, когда придет Машиах и что произойдет, все признают, насколько они были неправы, когда так относились к царю Израиля и к еврейскому народу в частности. И все это изменится, и до сих пор этого не изменилось, поэтому 53 глава, если ее представляют как обвинение евреев в том, что они что-то недопоняли, это полный подлог, я даже не могу сказать изначально задуманный, просто непонимание смысла текста, причем, обратите внимание, мы с вами читаем, особо сейчас даже без комментариев, комментарии немного нам помогают это помочь. Но даже простой текст, он показывает, о чем здесь идет речь. То есть это вообще чрезвычайное хамство. Взять нашу книгу, просто хамство, действительно, взять нашу книгу и на ее основании нас обвинять. Нас можно обвинять в том, что мы неплохо исполняем заповедь, это верно. Но это, опять же, вопрос наш внутренний. Хотя нет, наша задача быть светом для народов, если мы таковым не являемся, то это причина для антисемитизма. Раши говорит, «Невза выходали Шим, он был презираем и отвергнут людьми». Гая, Раши говорит, «был». «Кен дера ганави маскир кол Исраэль ки ишихат», что вот пророк упоминает весь народ как одного человека. Ну, на русском языке тоже «он», «народ» — это «он», и все глаголы и прилагательные и прочее, они все в единственном числе к слову «народ» применяются. Радак. Иш мехаевот в юдеохоле. Человек, который болен и страдает. А мехаевот в ахоле гуцар агалут. Боль и страдание Машиаха – это страдание от изгнания. Страдание от изгнания. Мы сегодня живем в изгнании, и как-то нам кажется, что все более-менее терпимо так. В общем, нормально, понимаете? Это вот если человека из столичного города перевести в деревню, отбить у него память, в деревню какую-нибудь там страны третьего мира, отбить у него память полностью, и он там будет жить, считая, что вот как бы все вокруг живут. Но он будет осматриваться вокруг, и он будет чувствовать, даже если памяти у него нет, что он когда-то жил в цивилизованном месте, где были возможности, где было все остальное, он будет понимать что, архетипически, что человек не предназначен для такой жизни. Он будет страдать архетипически от того, что ну вот не так нужно жить, вот не в Галуте. Вот, честное слово могу сказать, я родился в Ленинграде, и, видимо, предыдущая реинкарнация достаточно не полностью стерлась из моей памяти. Мне было просто очевидно, что человек не предназначен для такой жизни, как это было в советское время в Ленинграде. Ленинград не самое плохое место, согласитесь. Мне было, поэтому я всегда с рождения антисоветски на все реагировал и весьма открыто и так далее. Так вот, это и называется царата галут, как цар, извиняюсь, цара галут, страдание от изгнания, страдание от изгнания. Мы страдаем от того, что мы находимся в изгнании, когда мы не можем реализовать себя. Вместо этого мы бросаем силы нашей души на то, чтобы занять место ближнего в каких-то упрощенных материальных вопросах. И ничего из этого не получается. Уперуш ядуа, ки ядуа верагиль гая лаавор алава оль агалут. Ибо известно и часто было... Я не понимаю, что говорит Радак. Продолжим дальше. Болезни наши он несет, но болезни наши он переносил, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Бога, мы истязаем. Кто это скажут и народы мира о еврейском народе, что мы несли болезни за все человечество, и еврей скажет о Машиахе. Болезни наши он несет. Речь идет о том, что народы мира после прихода Машиаха скажут эти слова. На Израиль выпало наказание, которого были достойны мы за наш грех, говорит Радак. И он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими, наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы. Все мы, как овцы, блуждали, каждый повернул на дорогу свою, Господь возложил на него грех всех нас. Итак, кто блуждал и на кого, кто должен быть пастырем, Машиах, на него возложен грех. Овца, ведомая... Центральная идея этих стихов, что еврейский народ побит грехами его представителей, наказание за которое в изгнании исцеляет народ. Или можно сказать более просто, что еврейский народ побит грехами его представителей, то есть когда кто-то из нас грешит, то наказание за это касается всех нас, потому что мы единый народ, мы связаны вместе, у нас действительно есть близость. И простой пример, когда между разными странами, где проживают евреи, вспыхивают, скажем, войны. И, соответственно, представители этих стран ненавидят друг друга. И евреи, живущие в своей стране, как правило, лояльны стране своего проживания, за небольшим исключением. Во всяком случае, пророк Ирмияху предписывает нам молиться за благополучие страны нашего проживания. При этом получается, что у евреев, которые живут еще раз в разных враждующих странах, между ними нет никакого негатива. Почему? Потому что мы единый народ. Мы, несомненно, спорим между собой, ругаемся между собой, в первую очередь в вопросах, связанных с Божественным Заветом, в первую очередь. Главный конфликт, который в Израиле, между партиями и всем остальным, это отношение к нашей обязанности служить Богу. Есть те, кто считают, что это первостепенно, есть те, кто это ненавидит, есть те, кто к этому безразличны, но это главный конфликт, который в Израиле людей делит на партии. В других странах ничего подобного нет. Кто больше религиозный, кто менее религиозный, это абсолютно никого не волнует. И не на этом строится разнообразие в воззрениях людей. Это мало кого волнует. Книга Зоар. Убехеверуто нирпалано. И его болезнь приносит нам излечение. Бехабура дитха бериману бегалута нирпалану. Книга Зоар дает немного другое объяснение слова «бехабурато» – «рана». «Рана» она на самом деле имеет еще значение «хибур» – близости и связи. Когда Машиах присоединяется к нам в изгнании, то это приносит нам излечение. «Овца, ведомая на заклане». Пророчество о бедствии Израиля. Еврейский народ на протяжении истории будет идти на смерть, уповая на Всевышнего, не сомневаясь в божественном провидении и справедливости. Из заключения и от наказания взят он был, и кто расскажет о случившемся с поколением его, ибо отрезан он был от страны живых за греховность народа моего, поражение ему. О чем здесь идет речь? Преследование еврейского народа в странах Эдома будет разрешено по закону. Так оно и было, и сегодня ситуация изменилась, что свидетельствует, в общем, о приближении конца дней, если не о наступлении конца дней. И, наконец, гибель. «И дана была с грешниками могила ему, и с богатыми при смерти его, хотя не совершал он насилия, не было лжи в устах его». Гибель, о которой повествует Писание, предполагает смерть и захоронение, а не чудесное немедленное воскрешение в неком трансцендентном состоянии, как об этом было сказано по поводу человека, который действительно имел реальный шанс стать Машиахом с точки зрения практически всех мудрецов Мишны, Бар-Кохба. Сказано, что когда он умер, то выяснилось, что он не Машиах. Он имел потенциал стать Машиахом, но таковым не стал. Но Господу было угодно сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности, увидит он потомство, продлит дни свои, желание Господа в руке его осуществится. Итак, 53 глава книги пророка Йешаяху не повествует о непризнанном еврее Мессии 2000 лет тому назад. Пророчество этой главы еще не исполнилось, и первый стих определяет условия его исполнения. «Миги имин лишмуатейну» – «Кто поверит слухам этим узро хашем аль минигла» и «Кому могущество Господа раскрылось». То есть речь идет исключительно о таком раскрытии, о таком слухе, когда ни у кого не возникнет никаких вопросов. Никто не будет тогда вести спора, кто Машиах, кто не Машиах, потому что человек вернется в состояние царства, когда его доброе начало – будет царить над дурным побуждением. Как следствие, его глаза раскроются, он будет способен постичь истину, не будет отрицать ее из-за того, что ему так по каким-то причинам удобно, что так вот его личные пристрастности, интересы, его надежда на расширение своего места, вот всего этого не будет, и тогда действительно все народы воскликнут, кто мог поверить лишмуатейну, слуху этому, и кому раскрылось божественное могущество, всемогущество. Пока оно еще не раскрылось, стало быть, все это не исполнилось, и в любом случае это все сказал пророк Йешаяху еврейскому народу. Однако пророчество исполнится в исправлении мира после прихода Машиаха и строительства третьего храма. Вполне правомерно поднять вопрос, страдает ли Машиах, царь Израиля, в состоянии изгнания еврейского народа. Действительно, что происходит с Машиахом? Итак, Машиах, в принципе, человек, реально существующий, который живет в каждом поколении. То есть в каждом поколении есть некто, кто стал бы Машиахом, если бы мы этого удостоились. Есть реальный человек, об этом рассказывает Мидраш, я не помню сейчас его дословно. Суть такая, что когда был разрушен храм, некий еврей, находясь далеко от этого места, он пахал на быке, он занимался обработкой своего поля. Подошел к нему пророк Ильяху. В это время бык его остановился, как вкопанный, и замычал. И пророк Ильяху говорит ему, снимая вот это оборудование с быка, не знаю, как это называется, я на быке просто никогда не пахал, я не знаю, как это, сбруя, не знаю, что, как это называется. Сними, короче говоря, с быка это оборудование, потому что был разрушен храм. И тут бык замычал второй раз и сказал пророк Ильяху, надень снова это оборудование, потому что родился Машиах. Соответственно, Машиах рождается 9 ава. Не уверен, что он должен физически родиться из чрева матери своей 9 ава. Может быть, назначение Машиаха происходит 9 ава, когда его рождение совершенно в другое время. Такое может быть. Но, во всяком случае, Машиах реально, как физлицо, живет среди нас, является великим праведником. Мы не знаем, кто это. От нас это сокрыто. Он является потомком царя Давида. Но, во всяком случае, это для нас дает, соответственно, урок. Если мы хотим каким-то образом к царству Бога на земле приблизиться и развить в самих себе царство, то у нас есть уникальная возможность учиться у великих, потому что, может быть, Машиах окажется тот, у кого ты учишься. А если нет, может быть, он учился у Машиаха или в автобусе с ним как-то ехал и услышал какое-то слово, которое Машиах сказал, и так далее, и так далее. Короче говоря, больше времени посвящать учебе, жизни, царству, учиться у великих тому, как поступать. Страдает ли Машиах, царь Израиля, в состоянии изгнания еврейского народа? Книга Зогар. Бегинда Атид Рая Миремна Лимарве Бегалута Басая. И из-за этого, благодаря этому, благодаря заслугам еврейского народа Рая Миремна, обратите внимание, пастух верный раскроется Бегалута Басая, раскроется в последнем изгнании, в конце которого мы находимся сейчас. «Убей иткаем вегу михулал мипшуэйну». И в нем, в этом изгнании, он сохранится, уже раскроется, сохранится навечно. Но он измучен грехами нашими, осквернен, измучен грехами нашими. «Медуке бавонетейну» – страдает, придавлен, принижен нашими преступлениями. «Бекаме дхукин десавля лайху» – сколько страданий на него распространяются, насколько он сильно страдает, говорит книга Зогар о состоянии Машиаха. Талмуда в трактате Сангедрин. Раби Рашов бен Леви ашкехлы Ильяху. Раби Рашов бен Леви встретил пророка Ильяху. И между ними завязался диалог о приходе Машиаха. Теперь, что значит встретил пророка Ильяху? Это куда нужно прийти, чтобы пророка Ильяху встретить? Пророк Ильяху, он поднялся на небеса, единственный из всех в иудаизме, и на то есть очень четкая причина, что он был пределом возможности человека в аспекте ревности за Господа. Тот, кто действительно ревнует не за расширение своих границ, не за свое обогащение, а политическую карьеру и прочее, тот ревнует за Бога до самого предела, он выходит за рамки материи, что и произошло с пророком Ильяху. Это просто такое правило, за такой закон природы. Это закон природы, когда человек доходит до предела своих возможностей, до полного предела своих возможностей, он становится царем, над которым смерть не властна. Это был пророк Ильяху, единственный человек, в прямом смысле этого слова, который не умер, который живым поднялся на небеса, выйдя за рамки нижних форм материи, праха и вода, у него остался только дух и огонь. Дух и огонь его жив до сегодняшнего времени. Праха в нем не прах, у него умер, пропал, как оболочка отделился от него вместе с одеждой, когда он поднимался. Короче говоря, Раби Рашо бен Леви встречает пророка Ильяху. Теперь где можно встретить пророка Ильяху? Куда нам с вами пойти, чтобы пророка Ильяху встретить? Ответ очень простой. Ходить, как всегда, не нужно. С этого мы начали Месилат Йешарим, что каждому будет хорошо после прихода Машиаха на месте его. Каждому будет хорошо, никуда ходить будет не нужно. Все можно сделать на своем месте. Пророка Ильяху можно встретить, когда ты хоть в существенной мере, не хоть в какой-то, а в существенной мере, обладаешь его качествами ревности за Бога. То есть там, где человек осуществляет самопожертвование в служении Богу до очень существенного уровня, и ему нужна божественная помощь, там проявляется пророк Ильяху. Пророк Ильяху появляется там, где святость. Итак, Раби Йошуа бен Леви, Талмуд не говорит, что с ним произошло, что сделал Раби Йошуа бен Леви, но во всяком случае он нашел пророка Ильяху. Дерави Кайми Апитха Демаарта Дераби Шимон Бар Йохай. Здесь даже сказано, где это было. Возле входа в пещеру Раби Шимона Бар Йохай. То есть это как-то связано. Амар Лей сказал ему, Раби Йошуа бен Леви, пророк Ильяху, Эймат Ати Машиах. Когда придет Машиах? Амар Лей Заил Шайлы Ледидей. Говорит, вот, говорит, тайна. Пойди спроси его самого. Верейха Ятев. А где его можно найти? Апитха Декарта. Возле входа в главный град эдомской цивилизации. То есть он находится в плену эдомской цивилизации в Риме. Тогда это был Рим, сегодня не знаю. Апитха Декарта, возле главного римского города, который римскими оковами пленит Машиаха. Там он находится. Он не в Израиле, не возле пещеры Раби Шимона бар Йохай, не в Иерусалиме. Он пленен в центральном городе римской цивилизации. Умай симаны, а каков признак? Как я смогу определить, кто Машиах? Ответ. Ятив бины аней савли халаим. Что он сидит возле больных и бедных, которые страдают от своих болезней. Кулан шару васири бихадзимна, вигу шарихад васирхад. И все они делают все перевязки, они все там прокаженные, не знаю, что какая там болезнь, наверное, комментаторы об этом говорят, я просто не видел. Вот все снимают свои старые бинты полностью и потом одевают новые бинты, чтобы поменять бинты. Вейру шарихад васирхат. А он сначала один бинт из одной болячки удаляет, потом перевязывает снова. Потом с другого места удаляет, перевязывает. Почему это так? Амар дилма мибаина дело икав. Что может быть, наступит мое время прийти, чтобы я не задержался ни на мгновение. Чтобы не надо было ему себя там перебинтовывать долго. Чтобы на мгновение не задержаться, чтобы сразу предстать и сразу появиться. Азэн лагавы. Раби Йошуа бен Леви в Рим поехал. Из пещеры Раби Шимона бар Йохая. Из земли Израиля поехал в Рим. Амар лей шалом алейх. Увидел его. Шалом алейх, Раби Умари. Мир тебе, мой учитель и мой господин. Амар лей шалом леха бар левай. Тот отвечает ему. Шалом леха бар левай. Амар лей. Леймат ати. Спрашиваем, когда ты придешь? Мар. Леймат ати мар. Когда господин придет? Когда придет Машиах? Амар лей хайом. Он говорит, сегодня. Сегодня приду. Ата легабе Ильяху. Возвращается снова Раби Йошуа бен Леви, снова встречает пророка Ильяху. Видимо, снова у него. Он был в жизни достоин чуда. Амар лей май амар лах. Спрашивает он его, ну что тебе сказал Машиах? А пророк Ильяху является ни много ни мало предвестником прихода Машиаха. Амар лей шалом алейха бар левай. Он сказал мне, мир тебе бар левай. Амар лей. Автахиха леха улавуха. В этом ты можешь увидеть обещание тебе и отцу твоему, что вы достойны грядущего мира. Это говорит Раби Шимон бар Йохай. Амар ли шикурика шакербе. Однако то, что он сказал, было обманчивым. Он сказал сегодня и не пришел. Кида амар ли хайом. Сказал, что сегодня я приду. Вело, а ты и не пришел. Амарлей, рахи амарлеха, гайом им беколо тишму. Сегодня я приду, если волю Бога вы исполните, если вы будете внимать.
Итак, Машиах побит, является пленным вместе с другими больными и нищими, сидит во вратах Рима, больные и нищие. Там они язычники и римляне, которые там между собой ругаются. И вот, короче, бездомный. Машиах сегодня бомж. Среди бомжей он там сидит и сам себе перевязки оказывает, потому что нет у него медицинского страхования, и, соответственно, в больницу он попасть не может. Это состояние Машиаха, скованного в римском изгнании, без определенного места жительства, кого мы изранили нашими грехами, нашими преступлениями. Но когда он придет, то ни у кого не возникнет ни малейшего сомнения. Стало быть, мы с вами сегодня можем и должны в какой-то мере в своей жизни все это осуществить. Машиах ожидает в Риме не появление Нового Завета и дома, а возвращение народа Израиля из эдомского изгнания к Торе на Святую Землю. Причины страдания Машиаха определяются болью изгнания Израиля со Святой Земли, разрушением Божественного Храма, а не тем, что еврейский народ обратился к римскому наместнику с требованием предать своего царя-помазанника мучению и казни. Это все обман, плагиат и выдумка. А теперь о приходе Машиаха. То есть мы, как бы, идея следующая, что Машиах придет в тот день, когда мы готовы будем исполнить волю Бога. Что тогда произойдет? Как бы, вот мы в достаточной мере волю Бога соблюдаем, приходит Машиах, Бог все раскрывает, или это какая-то более сложная конфигурация. Я хочу вам прочесть сейчас отрывок из книги Зогар, который говорит о небесных процессах, небесная динамика событий, которые будут происходить в рамках прихода Машиаха, как все это будет выглядеть, насколько все это сложно. Мы не поймем с вами там какие-то детали, но во всяком случае мы увидим какие-то процессы божественной динамики, если можно так сказать, небесной динамики, как все это будет происходить. И неплохо бы нам из этого сделать для себя какие-то выводы, чтобы в этом процессе принять более активное участие. Еще раз, главное участие, которое мы можем принять здесь, это стать царями над собой сегодня. Раби Шимон бар Юхай, автор книги Зор, вознес руки и плакал, говоря: «Велика доля того, кто доживет до того времени». Велика доля. Ведь когда Всевышний вспомнит о божественном присутствии, он взглянет на всех находящихся возле него. Да, что я читаю, это наш перевод книги Зор, точнее цитата из книги Зор, которая будет в втором томе книги «Основы и корень служения» Сод Вишер Шавойда, который с Божьей помощью выйдет в свет через полгода. Ведь когда Всевышний вспомнит о божественном присутствии, он взглянет на всех находящихся возле него и на деяния каждого из них, и не окажется праведника, как сказано: «И смотрел я, и не было помощника». То есть книга Зор сейчас охватывает ситуацию, когда, не дай бог, еврейский народ будет всецело виновен, и нет помощника, нет того, кто ускоряет этот процесс. Смотрит Бог, и никого нет. Так вот, первый для нас конкретный урок царства. Давайте мы задумаемся и постараемся быть теми, кто являются помощниками Бога. Сколько несчастья тогда произойдет в народе Израиля? Счастлив тот, кто доживет до того времени, ибо сохранивший веру удостоится света радости царя, как сказано: проведу их через огонь и очищу их, как очищают серебро, и испытаю их, как испытывают золото. Призовет он имя мое, и отвечу я ему, сказав: он народ мой, и скажет он: Господь Бог мой. Это в отношении очищения как серебра и как золота. Если мы очистим себя как серебро и как золото, главное не быть римлянам и домитянином, и главное вот быть человеком царства, а не человеком рабства. После того, как с народом Израиля произойдут страшные несчастья, все народы, собравшись воедино, установят тяжкие декреты, и мы продолжаем книгу Зоар, и новые приведут к забвению старых.
Тогда запылает столб огня, который будет подниматься снизу вверх в течение 40 дней, и его увидят все народы. Столб огня. Мы не знаем, как это произойдет. Да? Идет ли речь о войне, не дай бог, или о каком-то свечении, которое привлечет внимание людей, оно будет мирного характера. Царь Машиах выйдет из обители Ганедена, называемый гнездо птицы. Обратите внимание, гнездо птицы. После того, как столб огня будет подниматься снизу вверх в течение 40 дней, раскроется Машиах. Теперь как он раскроется? Что произойдет? Совсем еще не на земле он раскроется. Он раскроется, его аспект раскрытия произойдет высоко в небесах. На востоке появится звезда, излучающая все оттенки света, и перед глазами всех людей мира семь окружающих ее звезд трижды в день будут воевать с ней в течение 70 дней. То есть какое-то установившееся в мире сочетание вот этих вот планет, законов природы, им будет непривычно, точнее, противоречить их природе, их законам, принятие того, что появляется некая новая звезда, и мироздание изменяется. Они будут с ней воевать. Эта звезда будет сражаться с ними факелами огня, разлетающимися во все стороны и попадающими в них напрямую. Каждый вечер она будет их поглощать, а каждое утро исторгать. Через 70 дней звездных войн эта звезда и вместе с ней Машиах будут сокрыты на 12 месяцев. Обратите внимание, произойдет снова сокрытие на 12 месяцев. Но никто при этом не будет умирать и так далее. Ну, в смысле, кто умрет за эти 12 месяцев, тот умрет. Я имею в виду сейчас про Машиаха. Да? Машиаха не ожидают никакие такие катаклизмы. Тогда вернется столб огня, как прежде. В нем скроется Машиах и не будет виден. Через 12 месяцев Машиах поднимется в этом свечении на небеса, обретет силы и получит царские одеяния. Он спустится на землю и снова запылает столб огня, как прежде, перед глазами всего мира. Тут уже Машиах спускается вниз, и опять уже теперь на земле виден свет этого огня. После этого раскроется царь Машиах, соберутся многие народы и вспыхнут войны во всем мире. То есть все это будет сопровождаться всякими проблемами. Еще не сразу исполнятся слова пророков о том, что Машиах не преломит трости и голос не поднимет. В то время Всевышний раскроет свое могущество перед всеми народами, и Машиах станет известен во всем творении. Все народы соберутся вместе воевать против Машиаха, к ним присоединятся некоторые злодеи Израиля. Обратите внимание, и тогда даже Машиах не сразу, с точки зрения книги Зоар, присоединятся некоторые злодеи Израиля к войне против Машиаха. Ну, тогда наступит тьма, которая будет продолжаться 15 дней, и умрут многие из еврейского народа. Начал и сказал. Начал и сказал, это книга Зоар, так сказано. Начал и сказал. Если попадет тебе птичье гнездо на дороге, это заповедь Торы, на дереве или на земле птенцы или яйца, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери, которая над детьми. Отошли мать, а птенцов возьми себе, чтобы было тебе хорошо, и продлились твои дни. Итак, есть у нас некая заповедь, которая, как мы сейчас увидим, имеет отношение к приходу Машиаха. Мать отошли, а птенцов или яйца забери себе. Эти стихи Торы содержат в себе сокрытые тайны, известные мудрецам на 32 тропах постижения божественного учения. Сказал Раби Шимон своему сыну Раби Лезеру, с появлением царя Машиаха в мире произойдет множество чудес и знамений. Приди и посмотри. Это вот начало новой темы в книге Зоар, или подтемы, как в данном случае в книге Зоар. Тахази, приди и посмотри. В Вавилонском Талмуде говорится Ташма, приди и услышь, восприми это. Книга Зоар Тахази, приди и посмотри. У тебя должно быть это видение, понимание столь фундаментальным, чтобы это для тебя не некое слышание, что услышал ушами, а непосредственно увидел. Приди и посмотри. В Нижнем Ганедене есть одна никому неизвестная сокрытая обитель, излучающая множество оттенков сияния, в которой находятся тысячи желанных обителей, и в них никто не может вступить, кроме Машиаха, всегда пребывающего в Ганедене. То есть с точки зрения книги Зоар, Машех пребывает в Ганедане, а не на земле. Хотя, с точки зрения книги Зоар, нижняя обитель Ганедана находится на земле. Многочисленные колесницы праведников окружают Ганеден, и над ними возвышается Машех среди воинств и станов душ праведников. Он заходит туда в новомесячье, субботы и праздники, радоваться этим обителям. Внутри них одна совершенно непостижимая обитель, называемая Эден. В ней скрывается Машир до тех пор, пока перед ним не раскроется другая обитель, называемая гнездо птицы. Там каждый день птица провозглашает о приходе Машир, и в ней отражены формы всех народов, собирающихся вместе, чтобы причинить зло Израилю. Обратите внимание, в гнезде птицы некая обитель в Ганедане. Соответственно, заповедь, казалось бы, весьма простая, да, и весьма такая вот понятная – отогнать мать и тогда забрать яйца. Оказывается, что в небесном гнезде птицы каждый день провозглашают о приходе Машиаха. То есть каждый день в высших системах мира о Машиахе провозглашают. Возникает вопрос, где мы с вами? Мы с вами задумываемся хотя бы раз в день о приходе Машиаха, стремимся к этому, понимаем, что нам этого не хватает, или мы как царские дети, которые оказались в какой-то деревне в стране третьего мира, так что мы вообще, нас отбила память, мы вообще не понимаем, что такое царский дворец и к чему надо стремиться. Машиах заходит туда, видит праотцев, входящих в разрушенный божественный храм, и Рахель со слезами на глазах. Всевышний утешает ее, но она отказывается принять утешение, о чем говорится. Так сказал Господь, это книга пророка Ирмияху. Так сказал Господь, слышится голос на высоте, плач и горькое стенание. Рахель оплакивает сыновей своих, отказывается утешиться из-за изгнания сыновей своих, ибо он, Бог, не пребывает среди них. Машиах поднимает свой голос и плачет, отчего сотрясается весь Ганеден, и находящиеся в нем праведники стенают и плачут. Смотрите, это процессы, которые каждый день происходят в этом мире. А мы живем здесь, на земле, и, к счастью, стремимся. Нам как-то хочется в условиях вот этого плача наших праматерей из-за отсутствия храма, отсутствия божественного присутствия и того, что Машиах не может раскрыться. Все плачут, а мы как-то хотим здесь прийти к счастью. Но миры связаны, и это... Ну, просто посмотри, вот это и есть картина, истинная картина мира творения, в котором мы живем. Здесь нас Всевышний создал, в этом, в таком мире, который приходит к своей гармонии, только если Машиах перестает страдать, и если между мирами возникает связь. Это цитата из книги Зоар. Итак, еще раз, страдания Машиаха. В высших мирах страдают без Машиаха, Машиах страдает, являясь пленным в столице римской цивилизации, эдомской цивилизации. Мы страдаем, поскольку все то, к чему тот покой, тот мир, к которому придет человек в условиях прихода Машиаха, для нас не реализован. Поэтому мы сегодня здесь страдаем. Единственный путь – это то, что книга Деврей Йомим показывает нам, как прийти к царству так, чтобы перестать страдать от того, что на самом деле вообще не должно затрагивать душу, сердце царя, того, кто царствует над собой, а не является рабом своего дурного побуждения. Спасибо за внимание.